Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Поэты и цари. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 1 января 93 года.
«Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Наша сегодняшняя тема – «Поэты и цари». Я хочу продолжить тему «Поэт и царь», и опять же, в начале, на пушкинском материале. Но тут надо сделать одно предварительное замечание. Мне показалось интересным продлить анализ Бориса Годунова с сопоставлением его с гоголевским «Ревизором». Ведь в Хлестакове можно увидеть трансформацию пушкинского самозванца, и тогда пьеса Гоголя предстанет чем-то вроде пародии на пушкинскую трагедию. Однако выяснилось, что все это уже написано в книге Синявского «Терца. Прогулки с Пушкиным». Я просто запамятовал этот сюжет из остроумнейшего сочинения Синявского и вспомнил его как собственную свою догадку. Такие случаи бывают и нередко. Но, перечитывая соответствующие страницы Синявского, решил все-таки заставить его поработать на себя. Итак, несколько цитат из «Прогулок с Пушкиным».
Нет, через Онегина, с его размазанным лицом, с его зевающей во весь рот бездуховностью, не перебросить мостик к Пушкину. Здесь требуется иного сорта характер, пусть и погрязший в массе, а все же высовывающийся в историю как претендент на высший пост, пускай без прав, пускай позорным клеймом отмеченный пройдоха, а все же король. Король-то голый, тщеславный, громкий, из толпы в поэты метящий, похлеще Онегина. Здесь нужен Хлестаков. Находка Гоголя, но образ подсказан Пушкиным, подарен со всей идеей «Ревизора». Налицо глубокое, далеко идущее сходство. Как это ни странно выглядит, но если не ездить в Африку, не удаляться в историю, а искать прототипы Пушкину поблизости, в современной ему среде, то лучшей кандидатурой окажется Хлестаков. Человеческое альтер-эго поэта. Самозванец. А кто такой поэт, если не самозванец? Царь? Самозванный царь. Сам назвался «Ты царь, живи один». С каких это пор цари живут в одиночку? Самозванцы всегда в одиночку. Знал, что дарить Гоголю. Лжедмитрий, Пугачев, Хлестаков.
Вот в том-то и дело, что поэт оказывается общим знаменателем или даже каким-то среднеарифметическим таких крайне удаленных одна от другой фигур, как царь и самозванец. Поэт – это синтез самозванной свободы и царской легитимности, авторитетности. Эти предельно крайние начала совпадают в моменте духовной значимости поэта. Он выступает не только как свой высший суд, но и высший суд вообще. Высшая авторитетная инстанция, конституционный суд некоторым образом. Вот такой и была всегда русская конституция. Вот так и умерялось отечественное самодержавие, присутствием поэта как альтернативной власти». Говоря все это, я немало не озабочен оценкой фигуры поэта как культурного героя. Выставлять ему пятерку по поведению и без меня достаточно охотников найдется. Тут простая констатация факта. о месте поэта в русском духовном обиходе. Говорю о поэте вообще, не только о Пушкине. Я-то как раз другим озабочен. Описать и, если угодно, оценить эту культурную ситуацию, взяв поэта вне мифа, вне русского его апофеоза, увидеть его элементом, одним из элементов более широкой картины, да хотя бы той же самой картины. Поэты власть, поэты царь, или, как говорил Александр Блок, о любви, поэзии и государственной службе. Возьмем для начала того же Пушкина, что прежде всего поражает непредвзятого наблюдателя в его столкновениях с властью, попросту с начальством, за вычетом, разумеется, того, что он гениальный поэт, а они, как полагается, бюрократы, душители свободы, гения и славы палачи. Проделаем такую методологическую операцию, вынесем за скобки пушкинскую поэзию. Что останется? Удивительная, поражающая картина, легкомысленный, ветреный, инфантильный, действительно без царя в голове Пушкин и все понимающие, вдумчивые, прозорливые и, я бы сказал, как в старину говорили, попечительные начальники. Поражает, например, своей глубиной и меткостью характеристика, данная Пушкину министром иностранных дел графом Неслероде в письме генералу Инзову, отправленная по месту новой службы, когда Пушкина выслали на юг.
Исполненный горестей в продолжение всего своего детства, молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь лишь одно чувство – страстное желание независимости. Этот ученик уже ранее проявил гениальность необыкновенную. Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников. Он вступил в свет сильный пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменою принципов, пока опыт не успеет дать нам истинного воспитания. Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек, как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований.
Если кто-то скажет, что это написано недоброжелателем Пушкина, я первым брошу в него камень. А ведь Неслероде считается врагом Пушкина, по крайней мере, жена его Неслеродша. Вот так и смазывается все в одно пятно. И так отделяют овец от козлищ. На одной стороне поэт с большой буквы, жертвенный агнец, на другой некая нерасчлененная, расплывающаяся в идеологических туманах чернь. Умнее всех были, как и положено, представители секретных ведомств. Вот что писал о Пушкине чиновник третьего отделения Попов.
Молодость Пушкина продолжалась во всю его жизнь. И в 30 лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде, но все-таки мальчиком, лицейским воспитанником. Но в тишине кабинета своего он работал более, нежели думали другие. Чего другие достигали долгим учением и упорным трудом, то он светлым своим умом схватывал на лету. Не показываясь важным и глубокомысленным, славя ленивым и праздным, он собирал опыты жизни и в уме своем скопил неистощимые запасы человеческого сердца. Ветренность была главным, основным свойством характера Пушкина. Он имел от природы душу благородную, любящую и добрую. Ветренность препятствовала ему сделаться человеком нравственным. И от той же ветренности пороки неглубоко пускали корни в его сердце.
В процитированных отзывах, исходящих, как уже было сказано, от представителей самой, что ни на есть, махровой царской бюрократии, интересен именно этот тон доброжелательности. Эти люди явным образом умели выделить и оценить положительные черты в характере поэта, видели его плюсы, даже превосходство над другими. Но вот еще один отзыв, скорее злой, но ни в коем случае не лишенный меткости. Это письмо Бенгендорфу некоего Мордвинова.
«Господин поэт столь же опасен для государства, как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Предоставьте ему слоняться по свету, искать девиц, поэтических вдохновений и игры».
Мордвинов понимал то, что не всегда видел его начальник Бенкендорф, что поэт, не только Пушкин, но поэт вообще, не может считаться подрывателем основ и потенциальным врагом государства. Не тот это духовный тип, слишком он занят собственными проблемами, слишком эгоцентричен. Начальники среднего звена вообще умнее успокоившихся и самоудовлетворенных больших начальников, что в очередной раз блистательно продемонстрировала история краха коммунизма в Советском Союзе. Уже цитированный Попов описывает ситуацию так.
Бенкендорф и его помощник фон Фок ошибочно стали смотреть на Пушкина не как на ветреного мальчика, а как на опасного вольнодумца, постоянно следили за ним и приходили в тревожное положение от каждого его действия, выходившего из общей колеи. Между тем Пушкин беспрестанно впадал в проступки, выслушивал замечания, приносил извинения и опять проступался. Он был в полном смысле дитя, и как дитя никого не боялся. Зато люди, которые должны бы быть прозорливыми, его боялись.
По-русски это называется «жалует царь, да не жалует псарь». Кажется, Пушкин и сам припоминал эту пословицу в своем дневнике. Попов настаивает на том, что Бенкендорф всегда придавал Пушкину царскую волю в усиленных выражениях, естественно, не выходя при этом из рамок вежливости. И, пожалуй, этот случай Бенкендорфа единственный, когда мы можем согласиться с господствующим мнением о враждебности власти к поэту. Говорю это для того, чтобы соблюсти научную корректность, требующую привлекать факты в их возможной полноте, потому что в целом эта враждебность непомерно преувеличена либеральной мифологией. Сам царь не был врагом Пушкина, направлявшим пистолет Дантеса, как мы уже говорили об этом в предыдущих передачах. Тут верно прямо противоположное. Это Пушкин был врагом и недоброжелателем царя, царей вообще, потому что царь символизирует некую отцовскую фигуру, а психологической проблемой Пушкина была неизжитая ненависть к отцу, реликт пресловутого Эдипова комплекса. То есть, повторяю, подчеркиваю, конфликт поэта с царями не носил политического характера, это был психологический, индивидуального порядка конфликт. Общественную проблему сделали из этого русские либералы дофрейдовой эпохи, а большевики, ненавистники русского прошлого, с удовольствием эту тему подхватили и всячески закрепили в общественном сознании. И вот тут снова приходится помянуть добрым словом столь охотно облыгиваемую русскую историческую власть со всеми ее институтами. Ко времени Пушкина эта власть стала, несомненно, просвещенной. Ее осуществляли люди культурные и, решусь сказать, в значительном большинстве своем умные. Вспомним характеристику Пушкина, данную Неслероде. Она, не побоюсь этого слова, восхищает. И прежде всего своей психологической проникновенностью. Назвать Пушкина несчастным молодым человеком – это попасть в десятку, в яблочко. Он и был несчастным молодым человеком, и остался им, и умер таким. Ибо, как говорит Фрейд, человек, у которого не было нормального детства, никогда не станет взрослым. Так и Неслероде примерно тоже говорит. Умные люди и до Фрейда встречались. У Пушкина не было нормального детства, его не любили в семье. Это и есть проблема Пушкина в психологическом и житейском плане. А мы сейчас именно в этом смысле говорим, не касаясь поэзии. Таковой как раз всяческие комплексы способствуют. И тут по случаю вспомню, как неослонофил Вадим Кожанов в одной своей книге, кажется, о Тютчеве, коснувшись фигуры Неслероде, его происхождения, подозрительного в еврейском плане, и роли его жены в антипушкинской интриге, пришел к выводу о ведущей и направляющей роли мирового еврейства в убийстве великого русского поэта. «Боги мои, боги», как восклицал Михаил Булгаков. Впрочем, надо быть благодарными сегодняшним ультрапочвенникам. Они делают по-своему полезную работу, а именно сигнализируют живучесть коммунистической психологии в России. Как говорил Бердяев, это психология стояния перед дьяволом, поиск врага, создание образа врага, как говорят сейчас. Этим людям все равно, кого ненавидеть, хуч царя, хуч еврея. Главное, что был персонифицированный объект, виновник всех наших несчастий. Однажды читал, как на одном японском предприятии, где рабочие ненавидели хозяина, во дворе была установлена его кукла, которую позволялось бить и всячески унижать. Это помогло. Ненависть к самому хозяину пошла на убыль, и конфликты утихли. Литераторы из нашего современника лучше других ненавистников, потому что они орудуют в основном с куклами, как объектами ненависти. Такую куклу сделал Кожанов из «Неслероды». Пускай треплет, от этого никому ни жарко, ни холодно. Я с удовольствием прочел, как Станислав Куняев признался, что он в своей книге о Есенине не смог доказать, что его убили. Так ведь и Пушкина не убили. По крайней мере, не власть его убила. Тогда не такая была власть, как потом. Я хочу продолжить и развить эту тему. Поговорить теперь о том, что и Лермонтов не был жертвой русской власти. Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русские вопросы», сегодняшний выпуск которой посвящен теме «Русская поэзия и русская власть». Переходим от Пушкина к Лермонтову. В анализе этой темы я буду опираться на известные исследования Эммы Герштейн «Судьба Лермонтова», первое издание которого появилось еще в 1964 году, а второе и, боюсь, ухудшенное, в 1986. Эмма Григорьевна Герштейн ввела в научный оборот лермонтоведения, среди прочих, один интереснейший источник – письма и дневник императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая I. Правильно прочитанные, эти документы вносят необходимую ясность в довольно темную историю гибели Лермонтова. Признаем, однако, что основополагающий факт сомнению не подлежит. Царь Николай I действительно не любил Лермонтова и, как мог, отравлял ему жизнь, а он, понятно, в состоянии был это делать. Но какова была природа этой нелюбви, можно даже смело сказать, ненависти? Расхожий ответ. Лермонтов, как свободолюбец, официальный, так сказать, титул русских поэтов, представлял опасность и угрозу для царской власти, подрывал основы самим фактом писания стихов. Эта легенда настолько окаменела в веках, настолько стойкой сделалась, что, наконец-то, и сама власть в лице уже большевиков в нее поверила и действительно начала преследовать поэтов. Вот тогда Мандельштам и произнес свои знаменитые слова. «Только в России по-настоящему ценят поэзию, потому что за нее убивают». Полагаю все же, что Лермонтова власть, если и убила, то не за стихи. Есть в биографии Лермонтова деталь, свидетельствующая о второстепенности этого вопроса, о стихах для власти. Это история со стихотворением «На смерть поэта», за которое поэт действительно был сослан на Кавказ в действующую армию. Но ведь оттуда его очень быстро возвратили, и он даже был приближен ко двору. Вот тут-то, при дворе, он и устроил некую эскападу, после которой царь в самом деле его не взлюбил. Книга Эммы Герштейн позволяет разобраться во всей этой истории, но, к сожалению, и непонятно почему, сама исследовательница соответствующий вывод не артикулировала, а во втором издании своей книги вообще заглушила, почему я и сказал об ухудшенном втором издании. Вывод же из материалов, собранных и организованных, встроенное смысловое целое самой исследовательницей, не приложен и однозначен. Императрица Александра Федоровна увлеклась Лермонтовым, вызвав жгучую ревность у императора. А вот как развивались события, реставрированные в книге Эммы Герштейн. Императрица заинтересовалась стихами Лермонтова в начале января 1839 года, и этот интерес появился после серии ее бальных, вернее, маскарадных приключений, когда она, по тогдашнему выражению, интриговала на маскарадах молодых людей из числа приятелей Лермонтова. Этот факт документально зафиксирован, и имена этих приятелей известны. Столыпин, Сологуб, Шувалов, Карамзин. Неизвестно, правда, не было ли встречи и какого-либо столкновения у императрицы с самим Лермонтовым на этих маскарадах. С другой стороны, существует в лермонтоведении целая проблема маскарадных стихов поэта. Сюда относят, в частности, знаменитое стихотворение «1 января». Считается, что у Лермонтова было какое-то глубоко его взволновавшее приключение на маскараде с участием некой высокопоставленной особы. Эмма Герштейн доказала, что здесь нужно иметь в виду не двух царских дочерей, как до нее считалось, а скорее саму императрицу. Следующий важный поворот этого сюжета – присутствие Лермонтова на свадьбе его родственника Столыпина с любимой фрейлиной императрицы Машей Трубецкой. Интерес тут в том, что свадьбу посетила императорская чета, а значит, список приглашенных на нее проверялся самым тщательным образом. Тот факт, что Лермонтов был допущен к присутствию, свидетельствует об особом и чрезвычайно благосклонном к нему отношении двора, во всяком случае, кого-то из самых высокопоставленных особ. Затем следует дуэль Лермонтова с Барантом и вторичная ссылка его на Кавказ. Оттуда он приезжает в отпуск зимой 1841 года. И вот тут происходит что-то малопонятное. Лермонтов пишет Бибикову в конце февраля.
«Скоро еду опять к вам. И здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот такие беды. Приехав сюда, в Петербург, на половине Масленицы, я на другой же день отправился на бал к графине Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким».
Казалось бы, что тут неприличного и дерзкого в появлении на бале молодого модного офицера, а к тому же знаменитого поэта? Дело объясняется следующим образом. Эмма Герштейн цитирует дневник барона Корфа.
«На вчерашнем вечернем бале Воронцова был большой сюрприз и для публики, и для самих хозяев. Именно появление императрицы, которая во всю нынешнюю зиму не была ни на одном частном бале. Она приехала в 9 часов, и, уезжая в 11, я оставил ее еще там. Впрочем, она была только зрительницей, а не участницей танцев. Государь приехал вместе с нею».
Эмма Герштейн продолжает.
«Кабы знал, где упасть, соломки бы подослал», писал по этому поводу Лермонтов Бибикову. Ясно, что сам Николай настиг Лермонтова своим орлиным взором. Личное раздражение играло большую роль у Николая Павловича при решении судеб своих подданных.
Ясно, что криминала в самом этом факте появления отпускного офицера на бале нет. Лермонтов сам по себе раздражал царя. Почему? Стихи здесь, как уже было сказано, ни при чем. Никаких затруднений в этом смысле Лермонтов не знал. И сборник стихов напечатал, и герои нашего времени. Тогда в чем же дело? В присутствии императора, который буквально видеть его не мог. В замечательной книге Эммы Герштейн есть один недостаток. Она притворяется непонимающей. Так и пишет, говоря об интересе императрицы к Лермонтову, ища причину такового. Трудно ответить на этот вопрос. Простите, ничего трудного я здесь не вижу. Интерес был женский, сексуальный, как принято сейчас говорить. Но вот чего я действительно не понимаю, это почему Эмма Григорьевна Герштейн, уже даже и найдя ответ, во втором издании своей книги соответствующее место выбросила. В издании 64-го года говорится, не примешивалось ли к ее литературным интересам чувство. Это не могло не ухудшить и без того тяжелого положения поднадзорного поэта. А в издании 86-го года вместо этих слов написано «Трудно найти прямой ответ на этот вопрос». Да не найти его трудно, Эмма Григорьевна, вы уже нашли, а трудно выговорить. Почему возникает такая трудность? И не у конкретного исследователя даже, а, я бы сказал, в русском, в советском коллективном сознании. Два ответа. Во-первых, нельзя было особ императорской фамилии показывать живыми людьми. Это был советский стандарт политической корректности – видеть царей как абстракцию некоего зла. Даже и цариц, тем более, что последняя из них действительно проявляла очень неудачную, можно сказать, несчастную политическую активность. Исключение в этом смысле делалось для классиков русской литературы. Большевики на этом погорели, не запретили классиков. И если сейчас вернуться к Пушкину, то у него в дневнике есть симпатическое, как сказали бы в старину, описание императрицы Александры Федоровны. Она ему очень нравилась. Но советскому автору это не позволялось – видеть в ком-то из царских особ что-то человеческое. Есть, однако, и вторая причина, по какой советские исследователи и сами доброй волей поддерживали дряхлый миф о царях-убийцах поэтов. Это старая русская литературоцентричность, представление о литературе не только как о базисе всякой культуры, но и как о единственном ее содержании. Соответственно, фигура поэта в русском сознании приобретала черты и качества религиозного вождя, пророка, спасителя. Русский поэт был, в терминах Владимира Соловьева, одновременно царь, первосвященник и пророк. Какому же там эмпирическому царю было с ним рядом уместиться? В русском сознании царь по определению фигура отрицательная, коли он, царь, рядополагается поэту. Русский мужик – царист, как проницательно заметил Иосиф Виссарионович, но он, мужик, всегда предпочтет царю, начальнику, поэта в лагере, тискающего романы. А ведь это, простите, не самая правильная модель жизни. Смею думать, что царь не только важнее и главнее, но и нужнее для жизни нации. Царь, помимо всего прочего, глава исполнительной власти. Кто усомнится, что деятельность Ельцина сейчас важнее всей русской литературы, нынешней, будущей и даже прошлой? А ведь у императора Николая I были дела важнее, чем разборка с поэтами. Он, например, замерял Кавказ. Кстати, и поэтом там работу находил, например, Грибоедову. Деятельность Грибоедова на тогдашнем Востоке, смею сказать, была никак не менее важна, чем его стихотворство. Человек знал восточные языки и был взят в дело. Это было очень серьезное дело – строительство империи. И если сегодня империализм не в чести, то это не значит, что поэты прибавили нечто к своей метафизической ценности. Метафизика, она и есть метафизика. Тут ни прибавить, ни убавить. А жить надо, надо решать повседневные задачи. И если при этом какой-нибудь гусар смущает семейный покой, то его и на Кавказ отправить не грех. Во всем этом сюжете самое интересное, что Эмма Герштейн его понимает лучше и поняла его раньше, чем я. Она сравнительно недавно еще одну книгу опубликовала «Новое о Мандельштаме». Она очень хорошо знала великого поэта, и она сумела показать его, мягко выражаясь, неоднозначность. Что здесь важно? Наше право брать поэта не только в его стихах, но и со всеми его, как говорил Достоевский, почесываниями. Предвижу возражение. Ссылку на Пушкина в его отзыве о сожженных записках Байрона. «Великий человек мелок, но не так, как вы, подлецы». Правильно, но коли великий человек берется не в его прямой деятельности, а как некая модельная фигура, то и мы вправе спросить на манер Синявского: «А как у тебя в семье, Пушкин?» У Лермонтова же, как известно, семьи вообще не было. «Не строила дома», как говорит Цветаева. «Увы, нам надо строить дом». На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов, режиссер Людмила Фиготина. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Россия сегодня. Святочная история». Передачу подготовили Катя Метелица и Владимир Тольц. Эфир 1 января 1993 года.
Россия сегодня. У микрофона в Мюнхене Владимир Тольц. На святке в разных странах мира принято рассказывать страшные и вместе с тем душещипательные истории. Со счастливым концом, разумеется. В нынешние серьезные времена серьезные нынешние люди считают святочные истории выдумкой и чепухой. Но между тем, часто с удовольствием продолжают их слушать. Именно поэтому мы с Катей Метелицей еще в середине декабря решили рассказать вам одну такую историю. Что в ней мистификация, а что правда, решайте сами. Итак, из Москвы Катя Метелица.
Среди множества возникших сейчас неокоммунистических группировок и партий обращает на себя внимание партия под простым и скромным названием КПСС. Чем отличается она от разных других прочих того же рода? Разъяснить это я попросила членов оргкомитета партии, товарищей, чьи партийные псевдонимы Гарем Раш и Юрий Ильич Новиков. Соратники по КПСС зовут его просто Ильич.
Это КПСС именуется также в миру КПСС имени Брежнева или КПСС-3. КПСС-3, потому что, ну, есть КПСС-1.
Есть КПСС-2.
На правопреемство КПСС претендует множество группировок. Одни восстанавливают партию на основе идей Иосифа Виссарионовича Сталина, другие на основе идей Сергея Борисовича Скворцова, третьи, такие как Рой Медведев, на основе идей Михаила Сергеевича Горбачева. Но все это неприемлемо для нас.
А как вы оцениваете деятельность РКП?
1 декабря в Большом Кремлевском дворце состоялся партхозактив, который обсуждал в частности и этот вопрос. Правда, в это же время нам несколько мешал работать проходящий в том же здании съезд народных депутатов, но мы решили санкционировать это мероприятие. Оно нам не очень помешало. Так вот, в ответ на многочисленные просьбы трудящихся объявить эти самозванные группировки распущенными...
Вы имеете в виду РКП и другие коммунистические партии?
Только вы говорите, пожалуйста, так называемую РКП, так называемую КПСС-1, так называемую ВКПБ. К сожалению, партхозактив не является государственным органом и не имеет таких полномочий, чтобы распускать организацию физически. Поэтому мы решили объявить их морально распущенными.
Морально распущенными. По сравнению с КПСС имени Брежнева, члены которой хоть и жизнелюбивы, но целомудренные. А какова, кстати, численность КПСС-3?
16 миллионов, мы же восстановили ее по состоянию на 10 ноября 1982 года. К сожалению, или не к сожалению, ни один из членов нашего оргкомитета никогда не являлся членом партии. Но мы не претендуем на руководящие посты. Мы считаем, что должны править, руководить и направлять те люди, которым доверял народ, в самую благоденственную эпоху, в эпоху Леонида Ильича Брежнева.
По многочисленным просьбам трудящихся, пленум восстановил руководящие органы партии в составе товарищей, состоявших в этих органах 10 ноября 1982 года, то есть на день смерти нашего покойного вождя Леонида Ильича Брежнева.
Согласно информационному сообщению о восстановительном пленуме ЦК КПСС, опубликованном в печати, пленум состоялся в день 10-летней годовщины кончины Леонида Ильича. Восстановлено Политбюро ЦК КПСС в составе товарищей Горбачева, Кунаева, Романова, кандидатов в члены Политбюро Алиева, Долгих, Пономарева, Соломенцева, Шеварнадзе. В должности секретарей ЦК КПСС восстановлены товарищи Горбачев, Пономарев, Долгих, Зимянин, Капитонов, Русаков. Пленум перевел из кандидатов в члены ЦК КПСС товарищей Брежнева Юрия Леонидовича, а также Малькова, Чернавина, Чурбанова, Хренникова и Язова. Постановлено члена Политбюро товарища Шеварнадзе и члена Центральной ревизионной комиссии Набиева переименовать из глав независимых государств в первых секретарей ЦК Компартии Грузии и Таджикистана соответственно. И кроме того, в связи с восстановлением разрыва советско-израильских дипломатических отношений, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле, член Центральной ревизионной комиссии КПСС товарищ Бовин, переведен в распоряжение исполкома Организации освобождения Палестины. Других сведений о жертвах публикации пока не поступало. Сообщение о решениях пленума продолжает зачитывать товарищ Гарем Раш.
Член ЦК КПСС товарищ Ельцин Б.Н. восстановлен в должности первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Члену Центральной ревизионной комиссии КПСС народному артисту СССР Ульянову М.А. поручено в течение месяца восстановить светлый образ Владимира Ильича Ленина. И так далее. Целью деятельности Оргкомитета КПСС имени Брежнева является восстановление нерушимого морально-политического единства советского общества. Только это, по нашему мнению, может вернуть нас к тому уровню благосостояния, наивысшему за всю историю российского государства, которое существовало при жизни Леонида Ильича Брежнева.
А сколько человек в оргкомитете?
В оргкомитете около 7 человек, если я не ошибаюсь.
Уже около 14.
Ваши ряды растут. А поименно можно кого-нибудь назвать?
Это такие товарищи, как Марина Арсеньева, товарищ Вензель, товарищ Калантай Арманд.
Это один товарищ Калантай Арманд?
Вот, к сожалению, я точно не знаю. Не то один, не то одна.
А являются ли членами оргкомитета такие люди, близкие вам по духу, как, скажем, Сажа Умалатова, председатель постоянного президиума Верховного Совета СССР?
Я хочу сделать пояснение насчет Сажи Малатовой.
Я бы сказала так, товарищи Сажи Зайнутдиновны Умалатовой.
За неимением лучшего президента СССР, она сейчас является единственным законным главой государства Советских Социалистических Республик, как известно, официально существующего.
На прошлом пленуме мы поручили товарищу Умалатовой Саже Зайнутдиновне созвать Верховный Совет СССР по состоянию на 10 ноября 1982 года с целью избрания нового главы Советского государства из числа членов семьи Леонида Ильича Брежнева. Но, видимо, такой возможности у нее не было, и она вместо этого созвала съезд народных депутатов СССР 20 декабря, на следующий день после дня рождения дорогого Леонида Ильича. Мы считаем, что 19 декабря должно быть отпраздновано проведением торжественных заседаний во всех советских семьях. Мы будем к этому призывать. А товарищу Малатовой в данный момент мы хотим также предложить ей в соответствии с ленинскими принципами открытой дипломатии немедленно ратифицировать дополнительные секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа.
Ну, последний вопрос. Как вы относитесь к решению Конституционного суда относительно КПСС, Юрий Ильич?
Мы целиком и полностью одобряем и поддерживаем мудрое решение Конституционного суда, прекратившего, наконец, деятельность ревизионистской андроповско-горбачевской группировки, именующей себя КПСС. Это решение открыло путь к восстановлению подлинной КПСС. И мы считаем, что партийный стаж судьям Конституционного суда должен засчитываться с того дня, когда они объявили об этом решении.
Первоочередной задачей партии оргкомитет считает выполнение духовного завещания Леонида Ильича Брежнева, продовольственной программы. Персональную ответственность за руководство данным участком решено возложить на восстановленного в должности секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству товарища Горбачева Михаила Сергеевича. Ну а пока товарищ Горбачев, очевидно, готовится приступить к работе, КПСС имени Брежнева обращается к главам империалистических государств с убедительной просьбой не воспринимать принятые ею решения как предлог для отказа в гуманитарной помощи.
«Россия сегодня» – святочный выпуск программы «Радио Свобода», которую подготовили в Москве Катя Метелица, а в Мюнхене – Владимир Тольц. Между прочим, новые брежневцы, хотя они, конечно же, и твердые искровцы, и истинные большевики, но все же люди, способные пойти на компромисс. В качестве компромиссного шага они, например, не отвергают и такой возможности – объявить Саже Зайнутдиновну Умалатову духовной дочерью Леонида Ильича, а, следовательно, его родственницей и ближайшим потомком. И в качестве таковой КПСС имени Брежнева не отвергает кандидатуры Сажи Умалатовой на пост главы государства – Союза Советских Социалистических Республик, естественно. А как относится к такой возможности сама Сажа Умалатова?
Во-первых, мне ничего никто не предлагал. Я была членом партии, осталась, я это не скрывала. Партийный билет я не бросила, не потому что я была согласна с политикой Горбачевой, членами ЦК КПСС, Политбюро. Я не вступала в партию Горбачева, поэтому мой принцип... Принцип моей жизни – это предавший единожды предаст в любую минуту. Поэтому я никогда не предаю. Это мы сегодня видим. Тех, которые вчера предали, они предают сегодня, предадут и завтра, и послезавтра. И поэтому никакой брежневской партии нет брежневской партии. Если бы Брежнев, Горбачев могли бы придумать свою партию, очертить какую-то программу, они бы хватило ума не развалить наш союз. Поэтому не надо так возвышать их невозможности и оказывать им честь».
Это интервью Сажа Умалатова дала в кулуарах съезда, своего съезда народных депутатов СССР, который она созвала на следующий день после дня рождения Леонида Ильича, за что КПСС имени Брежнева выразила ей свою признательность. Впрочем, Сажа Умалатова, как вы только что слышали, эту партию не признает, да и лично о дорогом Леониде Ильиче отзывается не слишком уважительно. Так что можно предположить, что звание духовной дочери покойного вождя у нее будет отобрано, как у неоправдавшей доверия. Признаться, на мой взгляд, постоянный президиум Съезда народных депутатов СССР, который возглавляет Сажа Умалатова, организация столь же призрачная, как и КПСС имени Брежнева. Но вот планы и амбиции у этого президиума столь же грандиозны, как и у КПСС-3. Например, во время работы состоявшегося 20 декабря последнего съезда народных депутатов СССР российское телевидение сообщило, что постоянный президиум объявил себе принадлежащий всю союзную в прошлом собственность на территории России. Услышав об этом, Сажа Умалатова развеселилась.
Вы знаете, они, наверное, читают мои мысли, что я всегда говорю то, что это самое, захватив всю союзную собственность, нас оставили без ничего. Это дезинформация. Вести по-другому не могли передать. Правду скажут, они заболеют, что делать?
Резиденция Ельцина в Кремле, он должен платить как бы арендную плату за то, что он хочет.
Неужели так сказали? Честное слово. Ой, ну надо же, вы меня хоть раз смешили. Ну, я не говорила, хотя это на самом деле так должно быть, но я не говорила так. Действительно не говорила. О, ну что делать? Надо бы на них подать в суд за дезинформацию. Но я их не удостою этой чести.
Ну вы как бы считаете, что так должно быть?
Ну, ведь это же союзная собственность была. Но сегодня же, вы видите, захватив всю союзную собственность, мы абсолютно лишены всего. У нас же даже нет 6 квадратных метров комнаты, где мы могли бы поставить телефон, иметь контактный телефон. Поэтому
за аренду этого зала вы платите?
А как же, конечно, платим. Мы за все платим.
Второй этап 6-го чрезвычайного съезда народных депутатов Советского Союза, вы еще помните первый, при свечах, проходил в зале пролетарского райсовета Москвы. На съезде присутствовали депутаты и почетные гости, а просто сочувствовавшие, около 150 товарищей, мерзли с красными стягами в райсоветовском, а до недавнего прошлого и райкомовском дворе, где для них была организована трансляция заседания по громкоговорителям. В перерывах народ митинговал и, кроме того, занимался важным делом. Составлением письма товарищу правительству и лично товарищу Борису Николаевичу Ельцину. Письмо носило характер сугубо информационный. Ельцина ставили в известность, что сколько стоило в доперестроечном Советском Союзе.
Ну, стакан, стакан, 80 копеек. Это 8 копеек, я думала, пачка. 8 копеек.
10 копеек, 5 копеек.
10 мяса, 5 копеек.
16 копеек. 16 копеек.
Ром баба, 23.
23, да.
Грудинка.
Ну, 20, это пачка,
23 копейки.
Соль.
Соль. От 5 до 10 копеек.
От 5 до 10
копеек. Мыло земляничное.
Копеек 13.
Спички 1 копейка.
Мыло бархатное, помните?
17 копеек.
Мыло хозяйственное.
24 копейки.
23, это 23, да. Правильно стоит.
Вот передайте Ельцину, что какие цены сейчас и какие были. Вот передайте Ельцину.
Скажите,
стулья.
Стулья?
Пылесосы сколько?
54 рубля. Уникальная в еврика была 150 еврика. А такие были.
Наступило прозрение широчайших народных масс и прежде всего народных избранников России. Те же люди, которые в свое время приняли закон о том, что суверенитет России выше союзного, тем самым развалили союз и породили 5 гражданских войн на территории страны, они прекрасно поняли, что допустили очень серьезную ошибку. Те же люди, которые за 2 недели избрали и позволили избрать президента, чего отродясь не было в истории, прекрасно понимают, что это не президент всей России, а президент Дем России. Без объединения позиций как народных депутатов Союза, так и России и широких сил народно-патриотического толка мы не сумеем одержать победу над этим оккупационным режимом, который, как мы оценили, Ельцин крупно проиграл, но позиция пока не выиграла.
А поддерживает то правительство, которое за народ, а это против народа ельцинская банда. И ее буквально уничтожит все равно народ. Никакие танки, никакие ракеты не помогут. Только народ свергнет это негодное правительство, которое пришло на костях наших. Они разрушили.
Велосипед сколько?
Но название у него старое. Это безродные компрадоры, которые торгуют державой и которые готовы снова стравить все народы в братоубийственный бой.
Народ весь за объединение. Мы всегда были в дружбе и будем в дружбе.
15-10 сыром. 20 копеек. 15-25 копеек.
А в райсоветовском зале продолжал поэтически буйствовать призрак бывшего союза.
Слово предоставляется Борису Михайловичу Гунько.
Уважаемые народные депутаты Союза Советских Социалистических Республик. Я рад возможности приветствовать вас от лица движения «Трудовая Россия», от имени людей, которые, многие из них, еще в 88-89 годах поняли всю грязную предательскую сущность горбачевцев, горбачевщины и начали с ней открытую организованную борьбу. Мы, вступившие в борьбу с удушением Родины много лет назад, к счастью, поняли и сказали эту правду всю до конца. Временное умопомрачение части людей – это спид, вызванный хорошо оплаченной и продуманной демагогией. Этот спид уже проходит, он уже практически прошел. Вот здесь говорили, товарищи, не надо возвращаться к тоталитарному государству. Тоталитарное государство и прочие вот подобные слова – это слова-мутанты. Слова, согласованные с ЦРУ и навязанные нам Горбачевщиной. Если у нас есть своя голова, Не будем отравляться новым мышлением, у нас должна быть и своя гордая, незаемная речь. А речь народа сегодня такова: дай Бог вернуться в так называемое тоталитарное рабство, где хлеб был бесплатным, где была дружба народов, где была гордость за державу, где жили мы так, словно песню пели, гордую и прекрасную. Вот что сегодня говорит народ. Надо только его возглавить и воодушевить на борьбу. Скажите сегодня без парламентской парфюмерии простые, ясные, гордые слова. Ленин, Родина, социализм. А не худо бы к этому еще добавить знаменитые слова, с которыми мы побеждали в Великой Отечественной войне. Россия, Сталин, Сталинград. Скажите, скажите народу то, что откроет вас именно как народных депутатов Союза Советских Социалистических Республик. Ты пойми, депутат, это наш Сталинград. Ты пойми, депутат, это он бьет Россия в набат. Так ни шагу назад, мы ударный ее батальон.
А полубатальон, сочувствовавший их во дворе, не отвлекается на поэзию, вспоминает.
23, да. Да, 15, 10, сыром. 20 копеек. 15, до 25 копеек. 15 копеек.
Тоже 15 копеек. А сейчас 34 рубля, да?
Вот такая страшноватая святочная история. Пока что без конца. Но он будет. И, надеюсь, будет не только смешным, но и счастливым. Итак, с Новым годом! «Россия сегодня». Над передачей работали в Москве Катя Метелица, в Мюнхене режиссер Наталья Урбанская и ведущий редактор Владимир Тульц.
«Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.